С ними нас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Зарубежные политические деятели направили президенту России открытое письмо в защиту российских правозащитников. В России закончилась регистрация кандидатов в депутаты в региональных законодательных собраниях. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Берлинская газета «Тагесшпигель» сообщила, что президенту России Дмитрию Медведеву направлено открытое письмо в знак протеста против действия властей в отношении петербургского отделения правозащитной организации «Мемориал», где в начале декабря прошлого года был произведен незаконный обыск с изъятием архивных материалов. Письмо подписано федеральным уполномоченным по архивам Штази Мариане Биртлер и ее коллегами из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Письмо протеста – это, по мнению некоторых комментаторов, несколько запоздалая реакция на произведенный 4 декабря 2008 года Петербургской прокуратуры обыск в петербургском офисе «Мемориала» с конфискацией жестких дисков компьютеров и архивных материалов, которые до сих пор не возвращены, что блокирует работу многих сотрудников. В письме Марианы Биртлер и ее коллег говорится, что они могут оценить происшедшее только как, цитата, «целенаправленную попытку запугивания «Мемориала» со стороны российского государства». Когда люди в масках по явно выдуманному поводу совершают налет на серьезную и уважаемую в мире российскую организацию, исследующую историю сталинизма, то это пробуждает воспоминания о темных временах. Мы с беспокойством констатируем, пишут дальше авторы письма, что российское государство в лице своих органов не только не оказывает поддержку «Мемориалу», а напротив, то и дело чинит препятствия работе организации и придирается к ее сотрудникам. Россия не является диктатурой, но похоже, что в России идея всесилия непогрешимого и неприкасаемого государства по-прежнему определяет стиль и характер действий его органов. Конец цитаты. Подписавшие письмо протеста европейские правозащитники пишут в заключении, что ждут от президента России действий по немедленному возврату всех изъятых в офисе «Мемориала» материалов. Матиас Шлегель, автор комментария в газете «Тагесшпигель», озаглавленного «Протест Биртлер в адрес российского президента», пишет, цитата, для письма представителя правительственной организации Германии, тон, в котором оно выдержано, можно назвать чрезвычайно острым. Конец цитаты. Немецкие СМИ отмечают также, что письмо протеста против атак на «Мемориал» появилось вслед за инициативой заместителя председателя фракции ХДС ХСС в немецком Бундестаге Андреаса Шокенхофа номинировать «Мемориал» на Нобелевскую премию мира. Этот факт также говорит о репутации «Мемориала» в Германии. В интервью «Радио Свобода» Андреас Шокенхоф в частности сказал: «В России в настоящее время доминирует представление о вражеском окружении. Есть немало примеров того, что действительность воспринимается многими в России искаженно. Именно поэтому инициатива «Мемориала» выработать общий и единый взгляд на нашу историю особо важна. Она помогает увидеть мир глазами других и является вкладом в примирение и мирное сосуществование». Письмо протеста федерального уполномоченного по архивам Министерства государственной безопасности ГДР Штази Марианы Биртлер и ее коллег из бывших соцстран находится и в контексте обсуждения в Европе убийства в Москве сотрудничавшего с «Мемориалом» адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Заместитель председателя фракции ХДС ХСС в немецком Бундестаге Андреас Шокенхоф сделал заявление и по этому поводу. Он в частности сказал, цитата, «Россия обязана наконец добиться функционирования правового государства». Конец цитаты. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сегодня истекает срок регистрации списков кандидатов в депутаты законодательных собраний 9 российских регионов. 1 марта выборы пройдут в Хакасии, Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Ненецком автономном округе, а также в Брянской, Владимирской и Архангельской областях. По мнению политолога Александра Кынева, интервью с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, предстоящие региональные выборы засвидетельствуют фактическое отсутствие политической конкуренции.
Если, скажем, на выборах, которые проходили 11 марта 2007 года, среднем на регион было где-то 6,5-7 списков зарегистрировано в итоге. В декабре 2007 года уже было не 6,5, а было 4,7 списка. То есть резкий произошел провал буквально за полгода. К весне 2008 чуть-чуть оклемались, то есть там конкуренция чуть-чуть подросла там на йоту. Но после этого у нас произошел окончательный поворотный обвал партийной системы, когда выжившие партии стали то ли по доброй воле, то ли не по доброй воле принимать решение о ликвидации и вливании в более крупные партии. То есть на них повисли дамокловым мечом и долги за условно-бесплатные эфиры и газетные площади. Плюс, я думаю, что имело место и какое-то неформальное согласование своих позиций. В результате на сегодняшний день у нас осталось всего 6 партий зарегистрированных. То есть это минимальное количество за всю новейшую российскую историю. И у нас картина следующая. То есть у нас участвуют во всех регионах, во всех 9, которые будут 1 марта, только партии, представленные в Госдуме. Они хорошо известны. Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР. Конкуренцию фактически составляет единственная партия. Это Патриоты России, которая выдвинула списки в 7 регионах. Во многих из них она уже получила отказ, выбывает из борьбы. И, значит, Голос того света, партии Народный Союз в Татарстане. То есть съезд партии подошел, партия уже приняла решение о ликвидации, но поскольку выдвижение происходило до ликвидации партии, то региональное отделение выдвинуло список, а партии уже нет.
Александр, вот вы неоднократно повторяли, что в России сейчас фактически отсутствует политическая конкуренция. Это чем чревато? Какие последствия это может повлечь для большинства населения, для тех людей, которые не участвуют в политической жизни страны?
Конкурируя друг с другом, кандидаты и партии, вольно или невольно, вынуждены все-таки ориентироваться на реальное настроение населения. Когда конкуренции нет, когда заведомо в каком-то кабинете определено, кто получает какой процент, все это превращается в известном смысле в декорацию в таком случае, и никакого реального стимула думать о населении, думать об интересах регионов, о тех, кто, по сути дела, ни с кем не борется, а заранее знает, что он точно получит определенные места, нет. Все это сказывается на том, что просто снижается эффективность работы власти как таковой, снижается эффективность представления интересов населения, означает, что наши с вами интересы в том числе учитываются чем дальше, тем в меньшей степени. А в условиях кризиса, на мой взгляд, это вдвойне опасно. И вообще очень симптоматично, что вот этот вот пик ликвидации в стране как таковой публичной политики совпадает с экономическим кризисом, с ростом социального недовольства. Возникает ситуация парадоксальная. То есть совершенно очевидно, что растут протестные настроения, растет социальная напряженность. И в этих условиях, вместо того, чтобы создавать дополнительные каналы поиска диалога, вместо того, чтобы пытаться каким-то образом амортизировать, да, вот эту ситуацию, даже те немногие каналы, которые есть, цементируются. Но вот специфика такова, что когда в обществе растут протестные настроения, часто избиратели голосуют за некую партию или кандидата не потому, что он вел какую-то кампанию собственную, позитивную, даже не потому, что его хорошо знают, а именно как выражение протеста.
Это был репортаж Марьяны Тарачешниковой. 12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки от участия в местных выборах отстранена единственный кандидат от оппозиции Евгения Чирикова, лидер движения в защиту химкинского леса. В Москве в здании Казанского вокзала произошел пожар, никто не пострадал. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Фильм «Дикое поле» режиссера Михаила Калатишвили, получил главный приз российской кинопремии «Золотой орел». В Москве усиливаются меры безопасности в преддверии Поместного собора Русской православной церкви, который изберет нового патриарха московского и всея Руси. Партия «Единая Россия» проводит сегодня в Москве акцию в поддержку российской автомобильной промышленности. Цель акции – поддержать протекционистские меры правительства. На Сахалине из-за циклона закрыт аэропорт и не работает паромная переправа. Франция направит в нейтральные воды в районе сектора Газа военный корабль, чтобы предотвратить контрабанду оружия палестинским боевикам. Соединенные Штаты приветствовали заявление президента России Дмитрия Медведева о готовности Москвы полноценно сотрудничать с США по вопросам безопасности в Афганистане. Следующая краткая сводка новостей в 12:30 на волнах радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Состоявшийся на уходящей неделе краткий визит в Ингушетию президента России Дмитрия Медведева принес республике объявление о разработке специальной социально-экономической программы стоимостью 29 миллиардов рублей, заявление о необходимости обеспечить безопасность и снизить преступность в Ингушетии и констатацию тяжелейшей ситуации, где безработица зашкаливает за 50%, а самым неэффективным в республике является государственный сектор экономики. Что означал этот внезапный визит российского лидера для Ингушетии, пытался разобраться мой коллега Андрей Бабицкий.
Ингушский журналист Магомед Тариев так описывает явление Дмитрия Медведева ингушскому народу.
Этот визит был, скажем так, больше частный визит к господину Евкурову, президенту Ингушетии, чем в саму республику, потому что традиционного для таких визитов осмотра республики не было, а был просто совещание с правительством, где господин Медведев заявил о том, что надо принимать какие-то экстренные меры, поскольку в республике обстановка очень тяжелая. Решением этих проблем он как бы привез с собой 29 миллиардов рублей, которые он обещал для республики Ингушетия. В отличие от бывшего президента Путина, те чрезвычайные меры, о которых он говорит, с его слов звучат так, что он видит проблему Ингушетии в плохих экономических условиях. А как говорил об этом Путин, что это международный экстремизм, терроризм, там, западные спецслужбы виноваты во всем, этого мы не услышали.
Политолог Сергей Маркедонов полагает, что ничего страшного не произошло. Стиль появления первых лиц из ниоткуда прямо в центре событий для Кавказа привычное дело. Кроме того, Юнусбек Евкуров фактически первый президент, выдвинутый именно Медведевым.
Подобного рода экспромты вообще в стилистике российской власти применительно к Кавказу. Поездка Медведева вписывается в эту стилистику экспромтов. Для чего приехал? Я думаю, что, во-первых, это была поддержка его протеже Юнусбека Евкурова. Это та фигура, которую Медведев выдвинул, он предложил Юнусбека Евкурова. Евкуров в своей стилистике, в своем политическом поведении фигура отличная от Зязикова. По крайней мере, человек, который пытается наладить диалог с правозащитниками как местными, так и московскими, который пытается изменить отношение силовиков к людям. Это все-таки, ну, какие-то точки нового курса, так условно можно назвать. В Ингушетии, несмотря на всю сложность ситуации в республике и всю неоднозначность восприятия Москвы, все-таки вот некая вера в доброго царя присутствует. И в данном случае добрый царь поддерживает доброго боярина. Здесь тоже стилистика, в общем, так сказать, вполне знакомая.
Журналист Магомед Тариев полагает, что хотя во время совещания Медведева с местными чиновниками прозвучали страшные слова о чрезвычайных мерах, на самом деле президент приехал не силу показывать.
В Ингушетии большинство населения склоняется к тому, что сейчас основные две проблемы, которые стоят перед республикой Ингушетия, это вопрос о местном самоуправлении. Население настаивает на том, чтобы был внесен пригородный спор на пригородный район в закон о местном самоуправлении. И проблема вооруженного подполья. И большинство склоняется к тому, что это была поддержка Евкурову, потому что его четкая позиция по пригородному району, что его возвращать в состав Ингушетии никто не будет, ни юридически, ни физически. Что сам визит Медведева был нанесен в связи с приближающимся голосованием по этому закону, принятием его парламентом, и в связи с тем, что после ухода Зязикова практически никакой стабилизации в республике не наблюдается, где-то даже бывают вспышки более таких интенсивных, просто перестрелки, убийства, взрывы, и обстановка только ухудшается. Получается так, Медведев решил залить деньгами существующие проблемы, деньгами эти проблемы не решить.
Деньги – ключевой элемент медведевского визита, говорит и Сергей Маркедонов.
Я думаю, что важно обратить внимание на то, что эта поездка происходит после известных событий 2008 года. Не только я имею в виду саму пятидневную войну, но прежде всего признание Абхазии и Южной Осетии. На этом фоне в Ингушетии возникали настроения, может быть, если не зависти, то ревности. Почему две республики, которые не являются частями Российской Федерации, получают деньги, получают поддержку политическую, экономическую? Почему Ингушетия лишена этого? Почему восстанавливается Цхинвали, но маленькая Северокавказская республика, которая является частью России, жители, гражданами России, внимания не уделяется? И вот там происходит, так сказать, несколько показательных вещей, да? С одной стороны, назначение министра внутренних дел. Кто у нас, так сказать, в Ингушетии самый главный объект критики населения? МВД, силовики. Приезжает добрый царь, убирает, так сказать, старого милиционера, назначает нового демонстративно, хотя такой указ можно было бы подписать, допустим, и в Москве. И второй момент, заявляет о выделении средств финансовых для Ингушетии, что очень важно. Вы не падчерица, мы тоже, так сказать, готовы выделить вам средства. По оценке ведомостей, это 3 годовых бюджета Ингушетии.
Между тем, по мнению Магомеда Тариева, не было продемонстрировано никаких новых подходов к решению региональных проблем.
От смены Медведев стал президентом, он не изменил принципиально никаких точек зрения на решение проблем на Кавказе, потому что Евкуров — это профессиональный военный, генерал ГРУ, и боевые действия продолжаются с прежней интенсивностью.
У Сергея Маркедонова также есть претензии к общему замыслу визита.
Это слишком пиаровская стилистика. Экспромт. Ниоткуда, с неба появился президент. А если финансовый кризис заставит секвестировать бюджетные обязательства? Повлияет ли на эти три годовых бюджета вот это изменение Ингушетии? Или имеется в виду, что эти три бюджета будут некой защищенной статьей? Следующий вопрос. Это такая, я бы сказал, марксоидная, даже не марксистская, марксоидная стилистика Медведева, когда главной темой становится безработица. Ну, понимаете ли, для террористической активности или антигосударственного протеста социальный фактор, он, конечно, важен, но не определяющий далеко. Терроризм питается не только и не столько социальной неблагополучности. Надо понимать, что здесь есть проблема с интеграцией в целом республики, в общероссийский социум, с идеологией.
Кавказ – особая площадка для российских руководителей. Большую часть своей легитимности власть Путина обрела именно там. Видимо, пришла очередь Дмитрия Медведева осваиваться в регионе.
Мой коллега Андрей Бабицкий с сообщением о внезапном визите президента России в Ингушетии. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике, российско-американские отношения в эпоху Буша и атеистическая реклама на автобусах. Это темы обзора интернет-изданий, который подготовил Андрей Шароградский.
О том, что смена власти в Соединенных Штатах открывает окно возможностей в российско-американских отношениях, сказано много. Спорить с этим не приходится, хотя бы потому, что их сегодня трудно ухудшить, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президентство Джорджа Буша начиналось полуанекдотической историей с арестом по запросу швейцарских властей госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, который за непонятной надобностью отправился в Вашингтон на инаугурацию. Затем годичный период индифферентности Белого дома к Москве. Весна 2001-го – знаменитое заглядывание в душу Владимира Путина в Любляне. Начало того, что считалось дружбой двух лидеров. Затем годы подъемов и спадов. Первые все скромнее, вторые все глубже. Вершины по убывающей. 11 сентября 2001 года и поддержка США со стороны России, объявленное сотрудничество в рамках антитеррористической коалиции, попытки вдохнуть новую жизнь в отношения Москвы с НАТО, утверждение России в качестве полноценного участника «Большой восьмерки» и Санкт-Петербургский саммит этой организации, относительный успех северокорейского урегулирования, отсутствие крупных ссор после американского вторжения в Ирак. Все это в сопровождении клятв в личных симпатиях в Братиславе, Кенебанк-порте, Сочи. Провалы по нарастающей. Грузия 2003. Безнадежная эпопея под названием «Вступление России в ВТО». Украина 2004. Косово 2008. Противоракетная оборона в Восточной Европе. Взаимное раздражение по поводу Ирана. Снова Грузия. Теперь уже война. На фоне политико-дипломатические стычки по большинству региональных проблем и попытки поддеть друг друга там, где интересы пересекаются.
Сигналы, поступающие из Вашингтона, и высказывания, которые в последние пару недель звучат в Москве, дают очень умеренную надежду. Россия может подняться на пару ступенек выше в иерархии приоритетов, хотя и не станет самоценным стратегическим направлением американской политики, на которое Обама и его команда готовы тратить слишком много времени и сил. Однако внимание увеличится, что уже положительный сдвиг.
Есть два тестовых вопроса – противоракетная оборона и расширение НАТО. В последние два года именно они вызывали наибольший накал. Принятие решений сейчас может отложиться по объективным причинам. ПРО Обама подвесит в рамках курса на экономию и более четкое формулирование приоритетов в условиях кризиса. А что касается Украины и Грузии, то обе страны претендента сделали все, чтобы дать повод для снятия вопроса с текущей повестки дня.
В июне прошлого года журналистка и писатель-юморист Эриан Шерин увидела на одном из лондонских автобусов цитату из Библии «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?». Цитата сопровождалась адресом христианского сайта jesussaid.org. Шерин посетила этот сайт и была возмущена его содержанием, в особенности текстом раздела «Гнев Божий на грехи», где говорится «Божий гнев сулит вечное наказание в будущем». Журналистка сочла такую форму пропаганды христианства недопустимой и запугивающей. Эту историю рассказывает на сайте Лента.ру Юлия Савицкая.
Шерин решила, что атеисты должны предложить людям более радостную альтернативу. Так родился слоган «По всей видимости, Бога нет, хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью». При этом на сайте атеистической компании поясняется, что оборот «по всей видимости» «probably» был использован из-за того, что звучит и запоминается лучше, чем «почти наверняка» «almost certainly». Просто написать «Бога нет» активисты не рискнули, дабы не навлечь на себя гнев комитета по рекламе.
Первые 30 автобусов выехали на маршруты по Лондону в октябре. Уже в январе такие же лозунги появились на бортах транспортных средств в различных регионах Великобритании. Несмотря на то, что многие считают рекламу атеизма оскорбительной по отношению к чувствам верующих, активисты движения уверены, что им удалось добиться неплохих результатов. И все-таки стоит ли писать на автобусах как цитаты из Евангелия, так и атеистические или агностические утверждения? Мой вопрос обозревателю «Радио Свобода», ведущему программы «С христианской точки зрения» Якову Кротову.
Российский опыт наш, вот современный, мне кажется, подсказывает, что лучше не писать. С тех пор, как в 90-е годы появились растяжки «Христос воскресе, воистину воскресе», все над этим только смеются. То есть чем меньше в сердце, тем больше растяжка. Но это потому, что в России велика традиция коммунистических лозунгов на улицах. В Англии ассоциации с деспотизмом нет, наоборот, там это воспринимается как вопль сердца. Может быть, в Англии тогда это и стоит делать. Но меня огорчает, что инициаторами оказываются мои единоверцы. Потому что все-таки в Евангелии, правильно ведь Спаситель как сказал, что вы услышали наедине, что вам на ухо нашептали, о том проповедуйте с крыш. Но проповедовать с крыш не означает ставить на крыше надпись «Бог есть», а означает самому говорить. Потому что все, что лишено голоса, сердца, тепла, эмоций на лице, это все-таки все ущербно.
«Атеизм на колесах». Публикация на сайте Лента.ру и комментарий обозревателя «Радио Свобода» Якова Кротова.
Обзор политических интернет-публикаций подготовил Андрей Шароградский. Сегодня, в субботу, 24 января, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. В центре Москвы совершено преступление по политическим мотивам. Завершилась российско-украинская газовая война. 44-й президент США вступил в должность. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, 24 января, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» – критическая демографическая ситуация в странах Европы, сообщение из Чехии. Как сохранить в современных условиях уникальные памятники деревянного зодчества? Репортаж из Томска. Исторический календарь, опрос на улицах города, новости культуры. И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Двенадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усиливаются меры безопасности в преддверии Поместного собора Русской Православной Церкви, который изберет нового патриарха Московского и всея Руси. Имя нового главы Русской Православной Церкви станет известно 27 января. В Греции шестой день тысячи фермеров протестуют против государственной политики в сфере сельского хозяйства. В подмосковном городе Химки от участия в местных выборах отстранена единственный кандидат от оппозиции Евгения Чирикова. Как пояснила сама Чирикова в эфире радио «Эхо Москвы», якобы за нарушение правил внесения избирательного залога. Евгения Чирикова – лидер движения в защиту химкинского леса. В Москве в здании Казанского вокзала произошел пожар, никто не пострадал. Возгорание произошло на втором этаже в одной из торговых палат. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Партия «Единая Россия» проводит сегодня в Москве акцию в поддержку российской автомобильной промышленности. Франция направит нейтральные воды в районе сектора Газа военный корабль, чтобы предотвратить контрабанду оружия палестинским боевикам. Французский вертолетоносец будет патрулировать район в сотрудничестве с военными кораблями Израиля и Египта. Соединенные Штаты приветствовали заявление президента России Дмитрия Медведева о готовности Москвы полноценно сотрудничать с США по вопросам безопасности в Афганистане. Госдепартамент подчеркнул, что новая администрация США ждет совместной с Россией работы в этой области. Вашингтон не комментирует сообщение о ракетном ударе, нанесенном предположительно американским беспилотным самолетом на северо-западе Пакистана. Авиаудар, в результате которого погибли не менее 15 человек. Президент США Барак Обама отменил запрет на государственные субсидии зарубежным организациям, которые поддерживают аборты. На Сахалине из-за циклона закрыт аэропорт и не работает паромная переправа.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вчера в Москве хоронили известного адвоката Станислава Маркелова и прощались с журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой. Они были расстреляны в минувший понедельник в самом центре Москвы. Во многих городах России прошли акции памяти Маркеловой и Бабуровой. Российские и международные правозащитники призвали власти тщательно расследовать преступления. Наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, считают ли они убийство адвоката Маркелова политическим.
Это интересы людей, которые стоят за делом Буданова. Это, в принципе, ведь Буданов человек военный, выполнял приказы государственные. Но уж как он выполнял, это уже другой разговор. Я считаю, что за всем этим стоит государство, которое просто не хочет видеть, что вокруг него делается.
Убийство адвоката я не считаю политическим. Это дело тех сил, которые бросают вызов власти России и хотят показать, что она абсолютно беззуба, слаба и не может защитить своих граждан. Это дело не раскроют, так же, как не раскрыли дело убийства журналиста Холодова, Старовойтовой. Это дело из разряда нераскрываемых.
Очень сложно назвать убийство адвоката Маркелова политическим, потому что нет ни одного факта, который бы прямо указывал на причину убийства. Поскольку Маркелов защищал не только чеченскую семью, пострадавшую от полковника Буданова, поэтому заказчиками убийства могли выступить как минимум несколько структур, в том числе и чеченских.
У нас в стране переходной период, поэтому, в принципе, допустить это можно. Это может быть кому-то выгодно.
Возможно. Просто криминальные разборки для нашей страны нормально. Они стали уже типичными. А у нас и криминал, и власть, они взаимодействуют. Последние 10 лет усугубляется ситуация в этом. Сращивание власти крупного капитала и криминала.
Чисто политически. А убийство совершено со стороны русского, а там, возможно, это убийство совершено со стороны чеченцев. Значит, он не оправдал надежды чеченцев.
Конечно же. В нашей стране, мне кажется, просто так редко убивают на бытовой почве. Это возможно в любой стране, просто это нам ближе, мы за этим следим, смотрим.
Скорее всего, я думаю. Явно тут прослеживается его профессиональная деятельность. У нас все-таки не совсем правовое государство. Суды, они у нас не являются независимыми. На них оказывается большое давление.
Я думаю, с правительством все-таки связано. Какая-то связь есть. Невыгоден, помешал, что-то где-то знал. Слишком часто так решаются проблемы. Убрали человека, проблемы нет. Хотя проблемы остаются все равно.
Возможно, конечно. Каким-то образом дать повод для международного конфликта. Американцам выгодно. Они как бы ведут такую психологическую борьбу.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы убийство адвоката Маркелова политическим. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе новости культуры за неделю. Бивни нарвалов запрещены к продаже на аукционе в Британии. Модельный показ Жан-Поля Готье в Париже. Выставка канадского фотографа-урбаниста Эдварда Буртинского в одной из лондонских галерей. Это лишь некоторые сюжеты обзора новостей культуры, подготовленных к эфиру Ефимом Фиштейном и Дмитрием Волчиком.
Министр информации Ливана Тарек Митри объявил о том, что номинированный на премию «Оскара» фильм «Вальс с Баширом» не будет показан в его стране. Фильм израильского режиссера Ари Фольмана посвящен воспоминаниям о Ливанской войне 1982 года и резне в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила. В Ливане запрещена любая израильская продукция, в том числе и фильмы. Министр информации, выступающий против цензуры, назвал запрет абсурдным. Британский аукционный дом Bonhams в ответ на призывы общества по охране китов и дельфинов снял с торгов бивни нарвалов. 7 бивней были выставлены на антикварные торги библиотека джентльмена. Ожидалось, что каждый будет продан за 10 тысяч фунтов. Теперь защитники природы призывают аукционные дома вообще отказаться от продажи бивней нарвалов, которым угрожает исчезновение. Дизайнер Жан-Поль Готье впервые показал линию детской одежды «Готье Джуниор». На показе в Париже юные модели предстали в широких брюках и длинных пиджаках с подкладными плечами. Такие костюмы были популярны у афроамериканцев в конце 30-х годов. Некоторые костюмы предполагают в дополнение к брюкам шотландские юбки. Это одна из любимых моделей Готье. В лондонской галерее Flowers открылась выставка Эдварда Буркинского «Австралийские шахты». Канадский фотограф уже много лет снимает индустриальные пейзажи в разных частях света. Об Эдварде Буркинском рассказывает Дмитрий Волчек.
Я заинтересовался работами Эдварда Буртинского благодаря документальному фильму «Сконструированные пейзажи». Режиссер Дженнифер Бейчвелл, автор кинобиографии писателя Пола Боулза, снимала поездку Буртинского по Китаю. Гигантская ГЭС, три ущелья на реке Янзы, небоскребы Шанхая, центры переработки использованных мониторов и телевизоров, исполинские заводы. Фильм начинается гипнотическим движением камеры по нескончаемому цеху, заполненному тысячами рабочих в желтых спецовках. 30 лет Буртинский снимает мир, преобразованный человеком, покоренную природу. Он не прославляет и не осуждает индустриализацию, а хладнокровно фиксирует странную красоту заброшенных карьеров, ржавых танкеров, промышленных свалок и затопленных городов. На его новых фотографиях австралийские прииски, причудливые многокилометровые узоры карьеров, похожие на шрамы или линии татуировок, дыры в земле, точно раны от вырванных зубов. Эдвард Буртинский объясняет зрителю, что и конвейер по сборке утюгов, и проржавевшая землечерпалка, и покинутые бараки принадлежат миру, горящему, по выражению Ходосевича, звездной славой и первозданной красой.
Новости культуры подготовили и представили мои коллеги Дмитрий Волчек и Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Европе демографы и политики обсудили проблему, связанную с демографической ситуацией в странах ЕС. По прогнозам Евросоюза, к 2060 году страны с низкой рождаемостью должны достигнуть отметки 1,5 ребенка на каждую женщину. Однако при нынешних показателях ученые считают эту позицию слишком оптимистичной. В Чехии, как и в других странах Европы, молодые люди все чаще на первое место ставят карьеру, а не создание семьи. Рассказывает наш корреспондент в Праге Ксения Крендель.
Средний возраст будущих мам в Чехии 27 лет. Почему молодые девушки в Европе сегодня больше думают о карьере, а не о продолжении рода? С этим вопросом я обратилась к менеджеру одной туристической компании в Праге, 27-летней Луции. Эта девушка называет себя карьеристкой, а давняя мечта стать мамой 4 детей уже для нее не актуальна. Сейчас у молодежи много возможностей. Например, мы любим часто путешествовать. Хотим получить порой не одно образование – и, соответственно, найти хорошую работу, построить свой дом, купить машину. Мы хотим, чтобы эти возможности имели и наши дети, чтобы они росли в достатке, могли учиться в университетах, посещать другие страны. Поэтому, на мой взгляд, молодежь в Чехии сегодня на первое место ставит карьеру бизнесвумен, а не карьеру мамы. Как указывают демографы, в целом по Евросоюзу на 2007 год показатель рождаемости составлял 1,5 ребенка на женщину. Чтобы обеспечить положительный естественный прирост населения, эта цифра должна быть равна 2,1. В России на 2007 год доля рождаемости составляла 1,3, в Чехии 1,44.
От року 1993.
В 1993 году, когда Чехия стала независимым государством, доля рождаемости стала резко падать и достигла минимума в 1999 году. Тогда показатель новорожденных составлял 1,13 на каждую женщину. С того момента, конечно, все изменилось, но к отметке Европейского Союза в 1,5 мы еще придем не скоро. Журналисты любят говорить о бэби-буме в нашей стране, но мы всячески стараемся опровергать это мнение. Это впечатление складывается потому, что многие девушки стали мамами к 30 годам. Мамы становятся образованными, но рожают, как правило, только одного ребенка или вовсе не спешат заводить семью. Возникает проблема бездетности. Велика вероятность, вероятность, что в будущем доля бездетных женщин, сейчас она составляет 7%, может увеличиться до 20%, говорит президент Ассоциации чешских демографов Йитка Рихтарикова. Для людей с низким достатком большую роль играет социальная поддержка государства. Увеличивается процент матерей-одиночек, которые получают дотации. В 2007 году в Чехии их количество составляло 34%. Квартирный вопрос и трудоустройство – другие факторы, тормозящие рост населения. У женщины с ребенком меньше шансов найти хорошую работу, тем более если она не имеет образования. К примеру, во Франции, где, как считают эксперты, стабилизирована семейная политика, мама имеет право выбора – остаться дома или выходить на работу. В том и другом случае она получает пособие. Доля рождаемости в этой стране составляет 2 ребенка на каждую женщину. Через несколько дней после родов ее навещает представитель социальной службы и предлагает ознакомиться с так называемой туристической картой. В этом документе прописаны предложения и условия, связанные с трудоустройством, продолжает Йитка Рихтарикова.
То znamená, není to jako například v České republice, kde jedna vláda zavede nějaké přídavky.
В Чехии, когда одно правительство сменяет другое, принятые ранее законы часто перестают работать. Во Франции же вопросы семейной политики имеют надежный фундамент. Это касается не только дотации на детей, но и жилищно-коммунальных вопросов. Государство предоставляет устойчивую социальную защиту, благодаря которой ребенок будет воспитываться в хороших условиях. У семьи появляется жилье. Женщины имеют больше возможностей. Мама выбирает, отдать ребенка в детский сад или нанять бэбиситера. К примеру, соседка, у которой уже есть свои дети, может присматривать еще за двумя вашими при наличии лицензии. А специальная социальная служба постоянно проверяет, при каких условиях это осуществляется, в каком состоянии дом или квартира, сколько детей, соблюдается ли гигиена, какова разница в возрасте между детьми и насколько работа няни соответствует качеству. У нас никто пока не следит, у какой няни, в каких условиях воспитывается малыш. В Чехии тоже прорабатывается система легализации сиделок для детей. Но там лишь прописана зарплата няни, и ничего не сказано об условиях. Рождаемость в Европе продолжает сокращаться. Растет число пожилых людей. Эксперты предупреждают, к 2050 году число жителей старше 65 лет в Европе удвоится и составит 30%. Ученые надеялись, что демографическая ситуация в странах Европы начнет меняться. Но принимая во внимание наступивший экономический кризис, прогноз Евросоюза по увеличению рождаемости под большим вопросом. Ксения Клиндель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки от участия в местных выборах отстранена единственный кандидат от оппозиции Евгения Чирикова, лидер движения в защиту химкинского леса. В Москве в здании Казанского вокзала произошел пожар, никто не пострадал. Предварительная версия – короткое замыкание электропроводки. Фильм «Дикое поле» режиссера Михаила Калатазишвили получил главный приз российской кинопремии «Золотой орел». В Москве усиливаются меры безопасности в преддверии поместного собора Русской Православной Церкви, которая изберет нового патриарха Московского и всея Руси. Имя нового главы Русской Православной Церкви станет известно 27 января. Партия «Единая Россия» проводит сегодня в Москве акцию в поддержку российской автомобильной промышленности. Цель акции – поддержать протекционистские меры правительства. На Сахалине из-за циклона закрыт аэропорт и не работает паромная переправа. Франция направит в нейтральные воды в районе сектора Газа военный корабль, чтобы предотвратить контрабанду оружия палестинским боевикам. Соединенные Штаты приветствовали заявление президента России Дмитрия Медведева о готовности Москвы полноценно сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросам безопасности в Афганистане. Вашингтон не комментирует сообщение о ракетном ударе, нанесенном предположительно американским беспилотным самолетом на северо-западе Пакистана. Президент Кубы Рауль Кастро посетит Россию с официальным визитом в конце января, сообщил вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. По его словам, Россия и Куба намерены развивать сотрудничество, в том числе в нефтяной и военно-технической отраслях. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
А программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
24 января 1709 года Петр I издал указ о создании в Петербурге модель Каморы, то есть военно-морского музея, одного из первых в России. Располагался музей в Адмиралтействе. Его первоначальное предназначение – собирать модели строившихся кораблей. В задачи модель Каморы входило также снабжать моряков новейшими навигационными инструментами, которые и составляют теперь часть коллекции. В музее, ставшем за 200 лет одним из крупнейших в мире, собрано около 2000 корабельных моделей, образцы оружия, морской техники, флагов и знамен. В числе главных экспонатов знаменитый ботик Петра I, древний челн-однодеревка, поднятый со дна реки Южный Буг, подводная лодка Степана Джевецкого.
25 января 1920 года писатель Иван Бунин навсегда покинул Россию. Вместе с женой на греческом корабле «Спарта» он отплыл из Одессы. Бунин враждебно встретил февральскую и октябрьскую революции. Жизнь в Одессе под властью большевиков он посвятил дневник-памфлет «Окаянные дни». Из Константинополя писатель отправился в Париж. В русском зарубежье Бунин стал крупнейшей фигурой. В Париже он возглавил союз русских литераторов и журналистов, вел рубрику в газете «Возрождение». В эмиграции Бунин написал несколько шедевров.
. 26 января 1500 года испанский мореплаватель Винсент Пинсон высадился на берег страны, позднее названной Бразилией. Место высадки Пинсон назвал мысом Утешения. Это нынешнее название Сан-Роки. Конкистадор водрузил на побережье несколько деревянных крестов и от имени испанской короны вступил во владение территории. Пинсон во главе экспедиции из 4 кораблей отправился на поиски новых земель под влиянием Христофора Колумба, в экспедиции которого он был капитаном судна «Нинья». Через 8 месяцев странствий вдоль побережья Южной Америки мореплаватель вернулся домой. Хотя Пинсона и называют одним из величайших мореходов и самым удачливым открывателем времен Колумба, эта экспедиция ему, кроме долгов, ничего не принесла.
. 27 января 1756 года родился Вольфганг Амадей Моцарт.
. 28 января 1930 года американская пресса откликнулась на десятилетие введения в США сухого закона, так называемой 18-й поправки к Конституции. Сторонники сухого закона полагали, что наконец-то семейные деньги будут расходоваться не на выпивку, а пойдут на еду и одежду детям. Противники закона утверждали, что введение сухого закона приведет к увеличению взяточничества и других видов преступности, обогащению бутлегеров, торговцев незаконным спиртным, и росту смертности от отравления недоброкачественным алкоголем. Страховая компания «Метрополитен» подтвердила, что количество смертей от отравления алкоголем в 29 году увеличилось в 6 раз по сравнению с данными десятилетней давности.
29 января 1896 года будущий революционер театра Всеволод Мерхольд в письме к своей невесте Ольге Мунд поделился впечатлениями о спектакле «Общество искусства и литературы» «Отелло» в постановке молодого режиссера-любителя Константина Станиславского. Получил большое наслаждение. Станиславский – крупный талант.
Такого отелла я не видал, да и вряд ли когда-нибудь в России увижу. Ансамбль «Роскошь». Действительно, каждый из толпы живет на сцене. Несмотря на творческие расхождения со Станиславским, Мирхольд оставался его верным поклонником до своих последних дней.
Января 1901 года в немецком городе Ремаген в семье эмигрантов из Италии родился Рудольф Карачиола, ставший знаменитым автогонщиком. В Германии его назвали Карач. В 26 лет Карачиола одержал свою первую крупную победу. Выиграл Гран-при Германии от команды «Мерседес». Золотой кубок. 17 тысяч марок. Карачиола 5 раз становился чемпионом Европы по кольцевым автогонкам и установил 17 рекордов скорости. Его называли «мастером дождя». Карачиола считался единственным гонщиком, для которого мокрая трасса не была препятствием к победе. Карачиола обучил водительскому мастерству известного немецкого писателя Эриха Марию Ремарка.
Исторический календарь Леонида Гержоя. Завершает субботнюю программу «Свобода в полдень» сообщение из Томска. Как сохранить памятники деревянного зодчества в современных условиях экономического кризиса? Таким вопросом задались томские региональные городские власти на областном совете по сохранению исторического наследия города. В наступившем году в программе сохранения памятников архитектуры на ремонт почти 30 объектов запланировано около 280 миллионов рублей. Вот только где найти такие деньги? Сообщение нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
В муниципальной программе по сохранению деревянного зодчества Томска 700 домов, уникальных памятников деревянной архитектуры. С 2009 года их планировали начать восстанавливать. Директор предприятия «Томск исторический» Николай Закотнов на первом после новогодних каникул областном совете докладывает губернатору, какими виделись перспективы реализации этой программы.
Что уже дает начальная реализация программы и позволит даваться в дальнейшем? Это сохранить исторический облик части районов Томска и массивный объект деревянного зодчества. Сам ты в это веришь?
Вопрос, который задал Виктор Крест Николаю Закотнову, остался без ответа. Пессимизм томского губернатора разделяет и заместитель мэра Томска по градостроительству Евгений Паршута. Восстановить 700 памятников деревянной архитектуры – дело сегодня неподъемное.
Что касается количества, 701 объект, действительно, вроде бы как, это, конечно, очень большое число домов и... Если просто воспользоваться процедурой деления общего количества на нашу результативность в год, то это от 30 до 50 лет, в зависимости от ситуации, это, конечно, эти все здания мы просто потеряем при таких темпах.
Томские чиновники подсчитали, чтобы за 5 лет отремонтировать чуть больше сотни деревянных памятников архитектуры, нужно ежегодно 280 миллионов рублей.
Все программные планы основаны как бы на 3 источниках. 70 миллионов областной бюджет планировалось в программе, 70 миллионов городской бюджет и 140 миллионов небюджетные средства. Итого ежегодно в объеме 280 миллионов или работы на 20-25 объектов необходимо проводить ежегодно. Ну, конечно, стоит отметить, 2009 год по инвесторам ситуация несколько ухудшилась.
Ситуация в 2009 году не просто ухудшилась, отвечает Николаю Закотнову томский губернатор Крес. Ситуация такова, что денег в бюджете на программу по сохранению деревянного наследия вообще нет.
Арифметика простая: 70-70-140. Если мы сумеем сохранить в этом году, то просто не медали даже, а очень ордена очень высокие надо давать. Пока на сегодня ни в городе, ни в области из бюджетов не просматривается. Мне иногда хочется вот взять ружье и стрелять. Потому что вы вот кроме бюджета вы вообще ничего не видите, не понимаете. За счет бюджета дурак сделали. Сегодня реалии, когда бюджет пока в тяжелейшем состоянии. Дай бог, справились бы мы, чтобы не пострадали бюджетники, заработная плата и так далее. Но и эти, и другие вопросы их. Бросить просто нельзя.
Томск – единственный в стране город, где так настойчиво продолжают работу по сохранению деревянной архитектуры, говорит томский губернатор. В правительстве об этом знают, и Виктор Крес предлагает воспользоваться этим. Попросить денег у федерации можно, например, по 185-му закону. Это капремонт многоквартирных домов. Нужны и частные инвестиции, говорит заммэра Евгений Паршута.
Город должен создать условия для того, чтобы привлекались частные инвесторы. То есть каждый объект деревянного зодчества – это должен быть некий продукт, такой с хорошей степенью проработки, То есть город должен знать, что здесь должно быть на этом объекте. Это жилой дом останется, либо это будет кафе, либо это будет какой-то еще объект иного назначения. И уже по инвестиционному соглашению эти объекты или зоны передавать для дальнейшего инвестирования тем людям, у которых есть сегодня финансы.
Не согласны с нынешними действиями властей и общественники. Член губернаторского совета, общественный деятель Никита Кирсанов уверен, ни поиск инвесторов, ни денег в Москве не спасет деревянную архитектуру Томска, пока не будет четких правил игры.
Мне кажется, что вопрос, собственно, с восстановлением памятников деревянной архитектуры, с теми средствами, которые на них будут затрачены, сегодня вообще не является первоочередным. И те вопросы, которые сегодня необходимо как можно быстрее решить, они либо вообще с финансовыми затратами не связаны, а это в первую очередь организационные вопросы, ну, либо они связаны с такими большими финансовыми затратами.
Эта программа, она не сохраняет деревянную архитектуру. То есть она сохраняет деревянную архитектуру, решая совсем другие задачи. Пока не наведен порядок, не утвержден регламент, не определена идеология сохранения того, все-таки сколько нам нужно, зачем нам нужно. Пока они, наконец, не выяснят, сколько в центре города деревянных домов. Вот, когда все это будет сделано, когда будет создан механизм привлечения инвесторов, только тогда инвесторов можно привлекать.
По мнению Никиты Кирсанова, многие уникальные деревянные ансамбли Томска сегодня разрушаются. В исторических зонах появляются краснокирпичники, уродующие лицо города. Вместо памятников архитектуры возводятся новоделы. Пока власть не определит четкой градостроительной политики в историческом центре Томска, деньги не помогут сохранить деревянное зодчество. Нужна политическая воля, а она в дефиците. И экономический кризис тут ни при чем. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня, 24 января, в 16 часов 7 минут, в эфир выходит программа «Человек имеет право». На вопросы, что происходит с российским земельным законодательством и вышел ли реальный толк из дачной амнистии, нам поможет ответить адвокат Московской областной коллегии адвокатов Евгений Шингарев. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. В эфире сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».